радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, мы уже много лет пользуемся вашей поддержкой, и вы нам оказываете ее через посылку СМС. Сейчас в связи с требованиями операторов связи временно эта функция не работает. Поэтому мы стараемся побыстрее ее восстановить. Это раз. И во-вторых, пользуйтесь, пожалуйста, другими способами помощи Радонежу. Это и Сбербанк, это онлайн-платежи, это личные кабинеты. Все возможные способы к вашим услугам. Зайдите на наш сайт и еще раз посмотрите, как это можно сделать. Ну, конечно, Сбербанк самое предпочтительное. Поставить на автоплатеж у себя в личном кабинете. И таким образом мы сможем от вас получать регулярно пожертвования. Еще раз повторяем, что мы живем исключительно вашими пожертвованиями. Это наша свобода. Наша с вами свобода говорить в мире, в котором свобода все остается меньше и меньше, говорить Христову правду. Спасибо, Христос.
Добрый час вам, дорогие радонежцы, братья и сестры. Милости Божией и здоровья всем, кто сейчас нас слушает. Мы в прямом эфире православной радиостанции «Радонеж». У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин и наши телефоны прямого эфира 959-59-39. Код Москвы 495. Звонить нужно 8-495. И наш номер 959-59-39. Или можно писать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения поставьте слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу, дорогие, звоните, пишите. Осталась ровно неделя до Успения Пречистой Богородицы Девы Марии. Великий праздник. А сегодня, 21 августа, мы праздновали Толстской иконе Пресвятой Богородицы, а завтра память Соловецких святых. И светские праздники тоже день рождения великого князя, его императорского высочества, прекрасного русского поэта Константина Константиновича Романова. И рядом еще одна дата – расстрел в 1921 году Николая Степановича Гумилева. Русский офицер, георгиевский кавалер, монархист, отважный и храбрый герой. И прекрасный поэт-романтик. Какая же великая наша русская культура, дорогие братья и сестры! Каждый день может быть ознаменован великим именем – творческого человека, художника, композитора, поэта. Но еще более удивительно, что, листая православный календарь, на каждый день имена подвижников, святых, исторические события, великие даты праздников. Ими освещается наша жизнь и в них наша история. И вот 3 сентября мы вспомним два великих русских имени. Это святой, во-первых, святитель Иоанн Шанхайский, Сан-Франциский Максимович, великий святой XX века, столб Русской Православной Церкви за рубежом, и Сергей Васильевич Рахманинов, великий русский композитор и пианист. Америка считает за честь, что этот русский гений в изгнании нашел приют в их стране. Вечер пройдет в Большом зале Дома русского зарубежья, Нижнеродищевская улица, дом 2, метро Таганская. 3 сентября, это четверг, 19 часов. В программе не только концерт мастеров искусств, причем будут все лауреаты международных и всероссийских конкурсов, прекрасные пианисты, будет звучать музыка Чайковского, Рахманинова, вообще вся великая русская классика. И кроме того, что Рахманинов и Чайковский, но выступят еще и священники, священнослужители. И каждый из вас сможет прикоснуться к святым реликвиям. Иконе святителя Иоанна Шанхайского с частицей его мощей и ковчежцу с поясом святителя. Ну, прикладываться, целовать, наверное, нам не разрешат, но, тем не менее, вы можете прикоснуться. Эта возможность нам будет предоставлена во исцеление души и тела в наше вот такое болезненное время. И это так важно. Приходите 3 сентября, 19 часов, Дом русского зарубежья, метро Таганская. И второй вечер там же, в Доме русского зарубежья, пройдет 11 сентября, это пятница, 18:30. Этот вечер продолжает 30-летнюю традицию царских вечеров, которые всегда проходили в июле. И вот тогда они проходили в Международном фонде славянской письменности и культуры. Ну, нынче, к сожалению, дом наш вернут или нет, я не знаю, но вот из-за коронавируса мы даже и в другом месте не могли провести, поэтому перенесли на сентябрь. На сентябрь мы отступили на сентябрь, но все-таки вечер мы, вопреки всем, проведем. В концерте участвует народная артистка России, певица Надежда Крыгина, фольклорный ансамбль «Россияночка», художественный руководитель Владимир Семенов, малый состав государственного духового оркестра, они будут играть во дворе, старинные имперские марши и вальсы, певцы будут замечательные, Лариса Чернова, Алексей Южин, Станислав Бартенев, приходите. Оба вечера, и 3 сентября, и 11 пройдут в Большом зале Дома русского зарубежья. 3 сентября в 19 часов, а 11 сентября в 18:30. Адрес: Нижнеродищевская улица, дом 2, метро Таганская, там буквально в двух шагах. Билеты стоят 500 рублей, ну, потому что мы платим аренду. Из-за вирусов рассаживаться зрители будут в шахматном порядке, поэтому билеты лучше заказать заранее по интернету на сайте Дома русского зарубежья или по телефону. Запишите, пожалуйста, телефон 8-915-114-22-61. Я еще раз повторю. 8-915-114-22-61. Дорогие слушатели, в предыдущем эфире мы обещали вам рассказать о враче Божией милостью, академике Филатове. Он достоин того, чтобы мы о нем знали, помнили, поэтому сегодня наши собеседники – это митрофорный протоиерей отец Владимир Полторак. Дорогой батюшка, благодарю вас, что вы откликнулись. Благословите всех, кто в студии и кто сейчас слушает нас. Благодарю. И журналистка, автор множества православных статей, Виктория Александровна Медунина. Здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие слушатели.
Ну, дорогой батюшка, наверное, сначала вы что-то скажете, да, о соловецких святых.
Да. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня очень радостный день. Радостный почему? Потому что мы, вся русская церковь и не только, весь мир вспоминал подвижников XV века, преподобных Зосимы, Саватии и Германа. И Господь Бог явил нашей стране в тяжелое время. Время, когда формировалось русское государство как государство духоносное, православное. И во время татаро-монгольского нашествия, когда южные земли были отсечены от московского княжества, то огонь и сила православия, и чистота православия начала прорастать в северных районах нашего государства, и в частности на Великих Русских островах, в Белом море, в Чистом море. И там появилась чистая молитва. Словецкая земля воспитала, кристаллизовала и явила миру огромный сон святых. И завтра мы тоже будем праздновать память всех преподобных отец словецких, в словецкой обители просиявших, от наших Зосимы, Саватии и Германа до последних новомучеников. Понимаете, эта земля впитала в себя кровь мучеников русских и тем самым еще более осветила и очистила не только нашу, так сказать, русскую землю, но и конкретно Соловецкий монастырь. И мы прекрасно знаем еще и Филиппа Московского, который во времена Иоанна Грозного много сделал для того, чтобы русское государство сформировалось как государство любви. Вот, хотя он и пострадал за это, но в конечном итоге царский дом Романовых ему, так сказать, поклонился, попросил прощения, и мощи были торжественно привезены в Москву и сейчас находятся в Кремле. Мы знаем, что святые словецкие молились Богу и даровали царю Михаилу его сына, Алексея Михайловича, и также, так сказать, молились святые отцы, чтобы и другие, так сказать, цари, как и Петр I, получали богословение и спасение от тех нестроений, которые были в нашем государстве. Вот, поэтому, я думаю, знаете, вот до 8 века было такое приставка, или, так сказать, к святым, преподобные, так, Ануфрий Великий. С 8 века вот это вот «великий» как-то уже не стало, так сказать, функционировать, как-то считают, что уже после «великих» не было. Но мне кажется, что вот для нашей России, для нашего русского государства соловецкие святые, особенно первые, так сказать, они действительно великие преподобные, так сказать, преподобные отцы наши. Вот, и я в душе их всегда так называю «великие». Вот. И именно потому, что они сделали для нашего государства. Вот. И вот самое интересное, что мне тут вот принесли книжку одну интересную, слово о постах. Вот, да, вот эта книжка интересная, которая была написана еще в 1769 году. Вот, о том, как, так сказать, надо православному человеку, значит, жить, поститься и к чему приводит пост. И я, так сказать, делаю такой переход к Виктории Александровне, которая сейчас немножко скажет о Филатове.
Вот, да. Да, да, батюшка, но да. Я благодарю вас. Вы очень хорошо сказали и о соловецких святых, как же они невеликие, когда там в условиях севера даже арбузы выращивали.
Да, великие.
Вот.
Они
а
великие.
Уж Викторию Александровну, позвольте, я сама.
А, простите, не начали. Ну, так сказать, всегда спешишь.
Мне хочется и вам задать вопрос, и Виктории Александровне вместе. Вот смотрите, сейчас лечат онлайн. Делают компьютерную диагностику. А вот что такое милосердие? Душевный, духовный контакт врач плюс пациент. Вот это как-то уходит, постепенно уходит в прошлое. Но вспомним наших святых врачей. От святого Пантелеймона Целителя до святителя Луки, воина Ясенецкого. И священника, священномученика Серафима Чичагова. Вот все они начинали с молитвы и душевного человеческого контакта с пациентом. Компьютер, машина, робот – это ведь никогда не заменит творческого человека, будь то врач или художник, или просто даже вот, ну, продавец в магазине или работник ЖКХ. Человека заменить нельзя. Как нельзя даже и живую кошку или собаку, правда же, заменить нельзя сконструированной какой-то механической игрушкой. А в медицине тем более. Ну вот как без милосердия быть врачом? Хотя мне один человек доказывал, что мы живем в постхристианскую эпоху, и понятие милосердия вообще не нужно. Должно быть все рационально, бездушно, виртуально. Вот как церковь, неужели благословляет такую жизнь, такую медицину? Ведь никакой постхристианской эпохи и быть не может, потому что Христос предвечен и вечен, батюшка.
Понимаете, если Запад, Европа, Америка изгнали Христа от себя, то для них, конечно, наступила уже не христианская, а бесовская, так сказать, эра, уничтожающая и разрешающая, и разрушающий человека. Понимаете, там все поставлено на уничтожение личности. Все поставлено. Вот. И, к сожалению, брызги этой цивилизации, в кавычках, этой антихристианской культуры, так сказать, и к нам приходят через вот эти всякие гаджеты, фильмы, вот, даже одежду, которую... И врачи тоже, понимаете, у нас были милосердия, сестры милосердия, которые бесплатно трудились, врачи, которые бесплатно отдавали. Возьмите Крымскую войну. Сколько было, так сказать, сделано операций?
Да, пирогов, например.
Пирогов,
да,
бесплатно. Угу. Какие там платы? А сейчас с вас сначала выбьют, как из кошелька, все деньги, но результата никакого нету. Что с вами будет? И потом, как вы будете расплачиваться с долгами, вот, за проданную квартиру, вот, и так далее, так далее. Вот. Поэтому, безусловно, вот раньше в монастырях, в наших русских монастырях всегда были, так сказать, целые корпуса, вот, где были домовые храмы, где люди молились, постились, и санитарки, так сказать, женщины, которые уже, будем так говорить, пожилого возраста, отдавали себя, как детям, так сказать, служили этим больным. И они быстро выздоравливали. Слово, уход и врачевство. Ну и при этом еще молитва, потому что в этих больничных храмах служили литургии, ходили. Вот я тут имел неосторожность попасть в госпиталь Бурденко, и там сейчас восстанавливают такой корпус, где домовой храм, больничный храм. Я туда приходил перед тем, как получать какие-то процедуры, молился в уголочке, вот, потом ходил на процедуры. И вот когда этот храм будет восстановлен, мне бы хотелось, если Бог даст, туда попасть и уже отслужить нормальную литургию.
Уже не в качестве пациента, да?
Ну, конечно, не в качестве пациента. И вот здесь как раз вот те имена и фамилии, я молчу, да, я, так сказать, вот, да, должен...
Нет, вы хорошо говорите, батюшка. Но вот слово-то доброе, оно ведь тоже лечит. И вот врач, конечно, врач должен быть милосердным. Если у него нет милосердия, он не имеет права, по-моему, быть врачом. Поэтому вот такие передачи, как сегодня, вот мы задумали о докторе Филатове, они тоже нужны, чтобы нести людям.
Врачество — это не коммерция. Врачество — это не коммерция. Это Богом данный талант. И вот когда он дается Богом, то какие деньги вы за талант хотите вот, получить? Это уже, так сказать, это другое дело. Это уже сатанизм. Ну, вот.
Вот, дорогая Виктория Александровна, вы давно уже занимаетесь Филатовым, да? Расскажите вообще об этой династии, да, и о фонде Филатова.
Вы знаете, что... Вот вы сказали очень важное о том, что самое главное в лечении – это милосердие и любовь к человеку. Этими качествами обладал великий наш соотечественник, русский человек, врач, Божьей милостью, академик Владимир Петрович Филатов. Надо сказать, что его судьба связана в России с несколькими местами. Родился он на территории нынешней Мордовии, учился в первой учился в лучшей симбирской гимназии вместе с Владимиром Ильичем Лениным. Да, только Ленин на 5 лет старше. Он родился, Филатов, в 1875 году.
Нет, надо называть сатанистом, понимаете? Да, не, но надо так. Вот сразу хорошее, и сразу тут прилепить какую-то...
Там и Керенский, отец...
Это тоже такой же.
Отец Керенский...
Он масон. Масоны? Зачем нам масоны?
Это была одна из лучших гимназий в России. После окончания этой гимназии... Масонов. После окончания этой гимназии он приехал в Москву, поступил в Императорский Московский университет на медицинский факультет и жил у своего дяди, великого русского врача-педиатра Нила Федоровича Филатова, вместе со своей сестрой Елизаветой Петровной Спиранской, потом она вышла замуж за великого нашего педиатра Георгия Несторовича Спиранского, который создал лучшую в мире систему защиты детства, которая до сих пор такой остается. Благодаря этому удивительному человеку, академику, который прожил 96 лет и был самым главным детским доктором. И вот Владимир Петрович Филатов после блестящего окончания университета... Он...
В Петербурге, да?
Нет, нет. В Петербурге была военно-хирургическая академия, а в Москве был факультет при университете. Он был оставлен, а потом по благословению патрона всех императорских университетов императора Николая II отправился в Одессу создавать там кафедру глазных болезней. И более того, вся его жизнь, вот эта командировка продлилась у Филатова до конца его жизни, 53 года. Хотя он душой всегда рвался в Москву. Когда у него только была первая возможность, он приезжал в Москву и жил у нас под Москвой в Деденево возле монастыря Влахернской иконы Божьей Матери. Там у него была дача. Но вся судьба академика Филатова, все его лечебное... весь его лечебный труд, подвиг, был связан с Русской Православной Церковью и священнослужителями, которые находились в это время в Одессе. И первым духовником в Одессе стал его чудотворец Иона Одесский, атаманский, с которым он был знаком до 1924 года, когда батюшка скончался.
Виктория Александровна,
Да, пожалуйста.
Вы, может быть, потом продолжите, да. Потому что к нам кто-то дозвонился.
Замечательно, конечно.
Угу. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Нина Васильевна, знакомая
лица. Так, дорогие. Я сразу узнала вас. Да. Валерий Васильевич, это вы?
Да.
Так, я представлю радиослушателям атаман, замечательный казак, наш русский патриот Валерий Васильевич Камшилов. Валерий Васильевич, а мы как раз о вас говорили сегодня, потому что аллея русской славы, да, где вы у Конюхова, да, там доску открыли?
Да, несколько досок.
Ну вот, так расскажите, а Филатову вы не собираетесь доску сделать?
Вы знаете, мне Федор Филиппович позвонил, сказал помочь, но там с размерами надо уточнить, потому что у меня собираюсь. Там у меня стандартная 40/60, но там больше размер. Просто надо уточнить это самое. Ну, заказ, понимаете?
Хорошо. Я ваш телефон дам Виктории Александровне Медуниной. Она возглавляет фонд.
Нет, Филатова. Я не возглавляю. Вы что? Я не возглавляю, сотрудник.
Сотрудник
скромный
фонда.
Скромный сотрудник.
Хорошо. Я просто откликнулся на просьбу.
Да. Валерий Васильевич, так расскажите, вы, кроме вот этой доски памятной, вы же еще Матроне Анемнясевской, по-моему, там участвовали.
Не, ну там, вы знаете, я сейчас нахожусь в Касимове, а точнее, изначально это был городец Мещерский, основан в 1152 году Юрием Долгоруким. И, конечно, мой друг Клыков по моему приглашению пребывал в городе Касимов, где сделал макет памятника основателю Юрию Долгорукому. Но он не состоялся, Это мой ученый, это самый друг Клыков, и ученый, и сподвижник.
Да, мы знаем, да.
Да, скульптор. Вы знаете, столько памятников открыли, поэтому он мой, и можно сказать, на самом деле, духовный отец, потому что какие слова он говорил, никогда он не уходил от обещаний, от темы. А Федора Конюхова я познакомил и с Клыковым, это было лет 25 лет назад, мы продолжаем дружить, и вот позапрошлого года, а точнее из прошлого, мы там увековечили сначала в Касимове память архимандрита Кирилла Павлова. Это того Павлова, который воевал Сталинградский дом Павлова. Почему? Потому что он учился в Касимове до войны с 34 по 38 год. И я здесь установил на историческом здании, в техникуме. И потом проект пошел Конюхову. У Конюхова две доски, в том числе и в Москве, в центре, и на часовне Николая.
Замечательно. А в Троице-Сергиевой лавре тоже?
Мы ее туда привозили. Я ее привез, как бы хотел оставить, но она у меня есть. Если пожелают ее взять, я, конечно, передам.
Безвозмездно?
Конечно, я все делаю безвозмездно.
В Троицу-Сергиеву лавру, конечно, потому что там же отец Кирилл столько лет служил.
Да, она была на могиле, когда служил патриарх Литию. Она стояла прямо около, не как около, на могиле.
Ну, замечательно. Валерий Васильевич, а мы вас поздравляем, сегодня день русского офицера.
Да, да, это хороший праздник.
Да, здравия желаем, здравия честь желаю. Имею.
Вы знаете, вы опять оживили, так сказать, некоторые страницы нашей жизни, вот всех троих, кто с вами сейчас говорит, потому что Клыков для нас, это был наш лидер, это наш был брат, друг, отец, я не знаю, понимаете, более теплых слов, о чем можно сказать, что можно сказать о нем, вот, и если он, даже находясь на небесах, нас объединяет, вы знаете, это к многому может нас, так сказать, сподвигнуть. И я хотел вот, это мой личный вопрос, который меня очень, так сказать, волнует, я как бы так болезненно к этому отношусь, к памятнику Скобелеву. Понимаете, вот на этом месте стоит Юрий Долгорукий. Я не против, так сказать. Ну, было, так сказать, желание сталинского правительства к 800-летию Москвы увековечить Юрия Долгорукого. Увековечили. Вот. А Скобелева, ну, не знаю куда, так сказать, лили его или, так сказать, где-то спрятали. Вот. Но без него не может быть правильно воспринята история освобождения Болгарии и вообще вот эта тема Москвы, Третьего Рима, потому что он стремился, так сказать, освободить второй, так сказать, Рим и присоединить его, так сказать, к нашей великой России, и тогда бы история пошла совершенно по-другому. Иоанн Грозный, и словецкие, так сказать, мудрецы, они все время говорили о том, что надо не туда, вот куда вот шли вот наши будущие, так сказать, последующие правители, как Петр I и же с ними, а вот туда, в Константинополь. И понимаете, если вот этот регион опять вернулся и стал бы Византией, не было бы ни Первой мировой войны, ни Второй мировой войны, ни Холодной войны, теперь ни цветной революции, которые сейчас идут, вот, и неизвестно, чем это закончится. Понимаете, это с большими, как бы, со многоточием, так сказать, история развала, так сказать, страны и мира. Вот. И поэтому я думаю, что вот вернуть славу и красоту, так сказать, деяний Скобелева – это задача. Ну и вот в свете того, конечно, вот я вас, как говорится, вот заочно вижу, вот хотелось бы, значит, уже очно вас увидеть. И вот эти, как бы, доски, вот о которых мы говорим, они бы были первым шагом для того, чтобы и дальше в аллею славы поставить русских патриотов, русских академиков, русских верующих людей, о которых мы, к сожалению, уже забыли. Понимаете, спросите сейчас у любого человека, которому 20, 30, 40 лет, кто такой Филатов, кто такой академик Капица, кто такой академик Вернадский. Ну, знаете, я думаю, что мало кто найдет, что сказать по этому поводу. Но если...
С вами полностью согласен. Можно я отвечу немного?
Да, пожалуйста. Простите, я вас перебил.
Да, в Рязани есть памятник Скобелеву.
Да, для меня Скобелев, у него здесь...
Земляк имение, ваш.
Имение, да, в Александро-Невском районе. А еще у нас общий учитель Клыков помогал там отстраивать храм. Это бывшая усадьба Менщикова, того Менщикова. И я более скажу о Скобелеве. Два наших воина, два единственных, забили свой щит на врата Царьграда, вы знаете, да?
Да, конечно.
Это Вещий Олег и, конечно, Скобелев, белый генерал. Не буду рассказывать историю. И мне позавчера позвонил Конюхов, потому что вторую доску я сделал Клыкову, чтобы установить тоже на часовне вместе с Кириллом Павловым. У него в деревне, и он мне сразу сказал, потому что здесь идет, мы отметили на могиле Ермака, почему он оказался на Касимовской земле, это отдельная история, у него здесь были земли, доказывают здесь историки, он говорит, хорошо бы поставить еще доску Ермака, он на памятнике тысячелетия Руси находится там.
Ермак есть, да, там есть Ермак.
Да, 435 лет со дня его кончины, 16-го было, мы отмечали, собирались там, казаки, служба была лития. А уже 7-го числа, по новому стилю, будет 490-летие со дня рождения Ивана Грозного. Тоже, наверное, доску, если получится, я памятную привезу туда, на часовню. То есть мы постоянно в работе, я как бы отвлекаюсь. И поскольку у нас с памятником не получилось Иоанну Ладонежскому и Кронштадтскому Снычеву, у него круглая дата, тоже мы обговорили с русской народной линией, со Степанов, и тоже, наверное, ну, для начала пока поставим...
доску, да. Это доску, где, в Самаре?
Не, зачем сама в Санкт-Петербурге?
Отлично, отлично, да, Валерий Васильевич. Но это тоже отдельная тема. Да, а вот Филатову, Филатову все-таки нужна памятная доска.
Да, мы уточним размер, вот кто мне позвонит, потому что...
Да, Виктория Александровна вам позвонит.
Да, а так что мы один общий учитель, и мы продолжаем прославлять наших русских православных героев.
Дай вам Бог здоровья.
Да, и хотелось бы вас видеть в Москве. В Москве, когда вы будете, обязательно мы с вами встретимся.
Да, здесь мне приходится. Ну, я бы и так дела делал, не ночи не знаю. Здесь еще как бы параллельно депутатствуем. И уделяем внимание православной школе. Здесь к учебному году какие-то подарки. Ну, по мере возможности.
Да, вы как депутат делаете очень много там в Касимове. Да. Но не забывайте и нас в Москве.
Обязательно.
Спасибо, обязательно. Спасибо. Здоровья вам. Господи.
Всем низкий поклон.
Да, храни вас Господь. Виктория... И Божьей помощи во всех ваших делах. А мы всегда с вами.
Благодарю. Виктория Александровна, давайте продолжим. Все-таки нам нужно говорить о докторе Филатове.
Да, мы остановились на том, что почти 20 лет доктор Филатов был знаком с Ионой
Одесским.
Да. И более того... Батюшка обладал таким даром оздоровления людей, что когда к доктору Филатову приходили даже слепорожденные люди и просились, чтобы он помог, он сказал, я, конечно, исследую, посмотрю вас, но если что, только вам может помочь отец Иона. И был такой случай уже при советской власти, когда женщина принесла слепорожденного мальчика небольшого, там 3 или 4 годика, и слезно просила, обыкновенно крестьянка, просила, чтобы он помог. Доктор был очень такой добрый ко всем этим бедам, тем более, что у него самого первый сын в 7 лет умер, Михаил. Вот. И он все, что мог, сделал для этого ребенка, но сказал, что я не могу ничего. И иди, пожалуйста, к отцу Ионе. Отец Иона посмотрел на мальчика, встал на молитву, 9 дней и ночей молился, и ребенок прозрел.
Без врачебной помощи.
Без врачебной помощи. И это совершенно исторический факт о том, когда в 20 веке, в 21 году прозрел слепорожденный ребенок. И большевики устроили показательный суд над отцом Ионой, обвинив его в мошенничестве, шарлатанстве, и пригласили на этот суд в качестве свидетеля Филатова, чтобы он констатировал, что, что это невозможно и так далее. Когда пригласили профессора Филатова, он сказал, что «я узнаю, это мой бывший пациент, я ему не мог помочь, он был слепорожденным ребенком». А судьи говорят, ну, вот теперь он видит, как вы это можете назвать, это что, чудо? Он говорит, да, это Божье чудо. Это Божье чудо, это исторический факт. Так, более
ведь
того...
опасно было так ответить, а не потом...
Вообще, Филатов отличался необыкновенным смирением и твердостью. И надо сказать, что благодаря доктору Филатову, академику Филатову, православному христианину, который стоял в твердой вере, в Одессе остался действующим один единственный храм святого Дмитрия Ростовского на старом христианском кладбище. И ныне правящий архиерей, митрополит Агафангел, который правит митрополией Одесской с 1992 года, говорит и подтверждает, что только благодаря усилиям академика Филатова этот храм был восстановлен. Точнее, он оставался действующим. И более того, там проживали все одесские архиереи. И вы представляете, каждую субботу, воскресенье академик Филатов ходил на службы обязательно, на всеночную и на литургию, на праздники. У него было только 2 костюма. В одном костюме он ходил в больницу, и когда ему даже сторож говорил, что доктор, вам надо бы новый костюм, он говорит, в халате не видно. А говорит, а для церкви у меня есть
Божий
хороший
человек.
Костюм.
Божечный.
Да. И там у него было свое место, где он всегда стоял, молился. Вот. И надо сказать, что все архиереи, которые были назначены в 20-е, в 30-е годы в Одессу, все были умучены и расстреляны. И отец, и доктор Филатов, профессор Филатов, академик Филатов, всех их лично знал, понимаете, это не были просто отдаленные какие-то люди, а это были люди, которых он просил благословения, с которыми он общался. То есть какой силы это был человек, более того, даже его, это был... умучен, сначала арестован, а потом расстрелян в 1938 году. Его духовник после отца Ионы, священномученик Геннадий Ребеза. Он ученик, воспитанник Глинской пустыни. Вот. Надо сказать, что в течение длительного времени, начиная с 12-го года, Филатов занимался, как бы он завершал, как он говорил, 150-летний путь офтальмологии мира по операции по удалению катаракты и восстановлению зрения. И он, ему удалось это в начале 30-х годов. И более того, что накануне вот этой удачной операции его 22 февраля арестовывают, вот, пытают с пристрастием вешать на него всяческие обвинения в контрреволюции, в общем, через изучанки, и выпускают в конце апреля. И он 6 мая...
Не пощадили, что не, он не, такой не, доктор,
не,
да?
Не, ничего, ничего нет. 6 мая на Георгия Победоносца он делает официально признанную миром операцию, когда он возвращает этому человеку зрение. Именно абсолютно слепому восстановлен по его методу. А в 1933 году в Москве, вот на улице Тверской и Мамоновском переулке, была знаменитая, сейчас это здание передвинули в сторону Мамоновского переулка в 1940 году, Мамоновский 7. Это вторая по возрасту глазная поликлиника в Европе. Ей скоро будет 200 лет в 2021 году. Вот буквально. И там он работал. И возглавлял эту поликлинику, глазную больницу, Московская глазная больница. Не поликлиника, а Московская глазная больница. Двоюродный брат писателя Ложечникова. Он был очень строгим. И он взял этого молодого хирурга, еще только выпущенного после университета, не потому, что у него дядя был Нил Филатов, а потому, что он говорил, что у этого мальчика золотые руки.
Ну да.
И когда его
это
отправили...
Это же микрохирургия, да?
Это микрохирургия. Он мог, когда ему было за 80 лет, и он вдруг услышал за спиной своих учеников, что вот академик уже постарел, он, наверное, не сможет так точно это. Он сказал, принесите мне пачку папиросной бумаги. И сказал, господа, сколько вам отрезать листков, 7 или 8? И они сказали, 8. Он махнул скальпелем и разрезал ровно 8 листов.
Виртуоз.
Он был виртуоз, он был не только изумительным врачом, он был еще и изобретателем изумительных приборов, которые разрешали делать эти ювелирные операции. Он сделал, он вернул 1200 человекам, сделал лично операцию по возвращению зрения, а не говоря об учениках, которые у него обучались. Так вот, когда он еще совсем юным и был отправлен императором в Одессу, Ложечников отказывался его снимать со штата больницы. Он надеялся, что он вернется пока до 1906 года. Потом он там остался и вот создал и кафедру, и защитил диссертацию. У него отец был изумительным тоже врачом, как и дяди. Самое главное,
тоже
что...
офтальмолог?
Нет, он был и хирургом, и гинекологом, и акушером,
ну, да, раньше,
замечательным, да, замечательным широкого профиля врачом. И когда однажды он вспоминал о своем отце, он говорил, что даже работая в Симбирске главным врачом губернской больницы, если его кто-то звал, какой-то крестьянин откуда-то заболел, он садился на лошадь за 60 лет и мог проскакать более там, 80
верхом.
Километров верхом, в дождь, в снег. Вот такой
вот
это был
врач.
Удивительный человек.
Святой.
Поэтому все, что делал, да, и когда он работал более 20 лет над завершением вот этой операции по восстановлению зрения людям, он понимаете, понимал, что человек, что, да, и он пришел к новому такому методу открытия в медицине, как тканевая медицина, биомедицина. И ему вот Господь, вот батюшка может сказать, как бы открыл, вот мы говорим, что человек, ну, вот душа человека 3 дня на земле находится,
да?
Да. Вот. Потом, значит, она отходит,
дней,
да, потом 40 дней и так далее. Так вот, оказывается, что в когда частица не только человеческого тела, а даже листочка, даже травы, на третий день, находясь в определенном состоянии, плюс 4 градуса, в ней происходит как бы последний всплеск жизни.
Вот на такой, третий день?
На третий день. И когда его спрашивали, а как вы к этому пришли, он говорит, по молитвам отца Ионы. по
молитвам. И он не боялся в советское время так откровенно?
Он ничего не боялся. Он говорил, что я единственное боюсь, чтобы после моей смерти меня не сделали таким же безбожником, как Ивана Петровича Павлова.
Он не был безбожником Павлова?
Так нет. А говорили, что он неверующий. Да. А дело в том, что все эти удивительные люди, Филатов, Павлов, его родственник Иван Михайлович Сеченов, они были глубоко... Сеченов, родственник Филатова. Более того, его дед Филатова родился в одном месте с Сеченовым, в теплом стане Нижегородской области. Сейчас это поселок Сеченово. Вообще вот мы говорим о том, о вот этой аллее русской славы, но мы должны представлять, что вот эта слава еще рождается каким-то удивительным сообществом.
Да, вот тоже по Божьей милости,
по промыслу. Вот понимаете, вот смотрите, вот мы с вами, вот у меня листочек, Иван Михайлович Сеченов и его отец, и дедушка, и прадедушка Филатова построили в Сеченово храм Владимирской иконы Божией Матери в 1820 году. Они были в родстве. Вот. Были общие земли. Более того, значит, Иван Петрович Павлов был крестным отцом сына, значит, капицы Петра Леонидовича Сергея, который вел передачу в мире... не в мире животных, а о науке передача у нас была. Ну все знают. Да, да. Понимаете? Потом, более того, Крылов, великий кораблестроитель и математик, был троюродным братом Филатова. В этом теплом стане родились Ляпуновы, Крыловы, потом, значит, Сеченовы. Все родились в этом одном месте. Здесь, в этом месте, родились три лауреата Сталинской премии, которые получили в один год Сталинскую премию за фундаментальные науки, получил Капица. Он был женат на
тоже
дочери.
Тоже верующий был,
он,
кстати.
Да, но он же это, был кумом это, да. Павлову. Вот. Потом, значит, Крылов и Филатов. Все в 41-м году получили за фундаментальные исследования. Удивительно.
Виктория Александровна, простите, пожалуйста, к нам дозвонился радиослушатель. Мы послушаем. Алло. Говорите, пожалуйста, алло.
Добрый день.
Добрый.
Это Матвеев Сергей Александрович.
О, Сергей Александрович, что-то сегодня знакомые звонят нам. Да, вы в эфире.
Вот я очень рад коллективу вашему, который сейчас у микрофона. И вот хотел бы и поблагодарить всех участников, Викторию, отца Владимира и вас, Нина Васильевна, за вот такие замечательные темы, потому что настолько они благостны, эфир заполнен, конечно, такой пустотой и пошлостью, что порой как глоток свежего воздуха, вот ваши такие замечательные эфиры. Я, знаете, о чем хочу попросить вот в этот день? Сегодня у нас день офицера.
Да, поздравляем вас.
Да, спасибо большое. Но и у нас есть добрая традиция у вас в прямом эфире зачитывать поминальные имена людей, которые ушли из этой жизни, в данном случае офицеры. Так случилось в моей журналистской практике, что я был невольным, можно сказать, участником, но сопричастен был к трем событиям, важным очень в нашей истории последней. Это гибель подводной лодки «Курск». С заместителем командира подводной лодки я сидел на одной парте, в одной школе, с разницей в 10 лет, Александр Шубин. Второй человек, который мне тоже очень дорог, это Сергей Молодов. Это командир, майор Сергей Молодов, командир 6-й роты, погибшим в Ургунском ущелье. Вы знаете этот подвиг замечательный 94 человек, которые там погибли. Вот я был на похоронах, но до этого, за 2 года до этих трагических событий в Чечне, я провожал их в поход на лыжный поход на Москву. По приглашению отца Олега Теора я присутствовал на торжественной части напутственных слов этим вот ребятам-офицерам. И третий человек, который погиб в воздухе, это был Дима Бобовников. Он был на моем, я как соучредитель и организатор фестиваля «Оптинская весна», он был гостем нашего фестиваля перед гибелью самолета, который летел в Сирию с хором Александрова. Он находился на борту этого самолета, он солист группы «Калина Фолк», замечательный человек. Вот. И я хотел бы попросить вас внести их имена, как представителей вот этих людей, которые, в общем-то, по сути дела, ушли в небеса с трех наших стихий – воды, земли и воздуха. Вот такие заступники небесные нашей Родины. Их имена Сергея, Александра и Дмитрия внести вот сегодня в поминальный список, пожалуйста. Вот моя просьба.
Александр, Алексей, офицеров. Дмитрий, Сергей, да?
Да, Сергей, Дмитрий и Александр. Сергей, Дмитрий и Александр.
Ну да, все воины, потому что ансамбль Александрова – это тоже воины.
Конечно, безусловно, да.
Хорошо.
Это офицеры, и они все представители вот этих вот людей трагической судьбы, которая должна...
Виктория Александровна, жизни. Вам что-то хочет сказать?
Вы знаете, да. Знаете, дорогой мой, я хочу сказать, что Филатов, вот стойкость Филатова, я больше чем уверена из того, что его предки... Многие века, вот буквально с 14 века, были на большой засечной линии, жили и были, относились к так называемым боярским детям, которые защищали Россию. И его предки, более того, сам даже академик Владимир Петрович Филатов с 1905 года был офицером, военным врачом. Он очень гордился и всю жизнь хранил свой офицерский кортик. В 1905 году он был, по 1907 год, он был военным врачом Ахтырского полка военного.
Знаменитый полк.
Да, да.
Шефом была великая княгиня, да, Ольга Александровна.
Да, и он закончил, и после окончания даже войны в 1945 году он продолжал воевать, потому что в его институте лежали десятки, сотни раненых наших танкистов, летчиков, которым он возвращал здоровье, потерявшее на фронте. Также я хотела бы сказать о том, что нужно в эти дни, в день русского офицера, вспомнить экипаж русского крейсера «Рюрик», да, который погиб 15 августа 1904 года, и капитана крейсера Евгения Александровича Трусова, который дал мученическую кончину. И более 200 человек, русских матросов, погибли тогда в Японском море. И я думаю, что можно попросить Евгения поставить вот эту песню.
Мы уже не успеем, Виктория Александровна, давайте в другой раз. Вот, кстати, вам пишет раба Божия Наталья. Слышала, что в 1936 году разрушали церкви в СССР. Среди них и Спасо-Преображенский собор в Одессе. И только заступничеством Филатова,
да,
спасло это место от поругания. На этом месте установили, да, фонтан, который называли вазой Филатова.
А так и сейчас. И когда восстановили этот собор, так что самое интересное, ведь эта ваза была установлена на алтаре. И владыка приказал строить, передвинуть алтарь дальше. И первую награду, которая была вручена за восстановление, это была грамота Владимира Петровича Филатова.
Виктор Александрович, так быстро время идет.
Да.
Вы все-таки скажите радиослушателям о вашем фонде. Может быть, обратятся к вам.
Да, вы знаете, что наш фонд ставит перед собой задачу, действительно, прежде всего, для морального облика врача, это... любовь, милосердие
и высокое...
Сейчас можно зайти просто на сайт нашего фонда, да, в интернете.
Это и там фонд все... имени Филатова.
Да, да, просто так называется.
Благотворительный?
Он он такого широкого плана. Хорошо. Мы только начинаем, и поэтому мы считаем необходимым...
Вам врачей нужно побольше принимать.
Да, не только врачей, просто людей хороших,
да,
понимаете?
Да, это верно.
Людей
это
хороших, верно. Которые понимают, что аллея славы России нескончаема.
Да. Виктория Александровна, я вам очень благодарна, но вот мы всегда поминаем о здравии и о упокоении, вот о здравии наших жертвователей. Дорогие братья и сестры, не забывайте нашу радиостанцию «Радонеж». Мы действительно живем только вашей помощью. У нас ни рекламы, ничего нет. Мы только надеемся на вашу помощь, чтобы оплатить эфир, оплатить студию. Вот, и раз уж сейчас не работает СМС, стало быть, вы должны... Ну, может быть, сюда кто-то приедет. Пятницкая, 25, строение 1, с 11, нет, с 12, с 12 до 7 часов вечера, где всегда кто-то есть. Благодарим всем здоровья и счастья. Батюшка, прочитайте о здравии.
О здравии.
И мы помолимся.
Святейшего патриарха Кирилла, епископа Евгения, болящего архиепископа Аксия, епископа Кассиана, епископа, архиепископа, то есть протоиерея Александра, архимандрита Дионисия, иерея Филарета с братьей Валерия, Галины, Валентины, Татьяны, Григория, протоиерея Александра, Маргариты, матушки Евгении, Романа, Ларисы, Сусанны, Виктора, Владимира, Валерия, Натальи, Отрока, Елисаветы, Ксении, Ирины, Анны, Ольги, Раисы, Василия, Виталия, Дионисия, Тамары,
Ирины,
Сачады, Андрея, Алексея, Романа, Валентины, Владимира,
Вероники,
Натальи, Вадима, Бориса,
Петра,
Татьяны, Ларисы, Евгения, Марии, тяжко болящие Марии, Ольги, Анны, Михаила, младенца Александра, Марии, Александра, Сачадами, Неонилы, сестрами Елены, Татьяны, Ларисы, Ксении, Елисаветы, Михаила, Елены, Евгения, Константина, Нины, Владимира, протоиерея Анатолия.
Дай Бог здоровья.
Да.
А это о упокоении.
Вы знаете, значит, давайте помянем всех воинов за землю русскую, живот своих положивших, и о тех воинах, о которых сегодня говорили.
И воины Михаила Сергия, Скобелева, генерала.
Да, Михаила, Александра, Алексея, Демисия, Евгения. Евгения, вот, протоиерея
Георгия,
Владимира Филатова и романаха Владимира, отрока Арсения, воина Никифора, новоприставленного Антонины, новоприставленного Владимира, Владимира, Евгения, Веры, Евгения, Владимира, Аполлинарии, Антонины, Натальи, Василия, Сергия, Владимира, Анисии, Ксения, Антонины, Георгия, Евгении, Андрея,
Аркадия,
Валерия, Павла, Елены, Николая.
Царство Небесное, да. Дорогой батюшка, благодарю вас. У нас уже время заканчивается. Заканчивается время, и поэтому благословите нас всех.
Да, Бог благословит. Вот. И спасибо вам за то, что вы нас слушаете и даете импульс для того, чтобы мы дальше шли, так сказать, вот в решении проблем возвращения русских имен, так сказать, в оборот современной жизни. И вот я хотел бы сотника Лонгина, который является покровителем фонда, значит, подарить Нина Васильевна вам.
Благодарю вот, вас, батюшка.
Ну и всем остальным я тоже все дам.
Все, дорогие братья и сестры, до новых встреч. Благодарю Викторию Александровну Медунину и протоиерея митрофорного отца Владимира Полторака.
Спасибо.
До новых встреч.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77 49 684 выдана 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.